Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я сегодня буду вести эфир. И в студии у нас психолог, эксперт Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, в студии. Это я мечтаю, не в студии, а по Зуму, да? Только в домашней студии, как у нас в последнее время все происходит. Вот, ну, надеюсь, скоро что-то, может быть, изменится в лучшую сторону. Наша тема сегодня называется «Как справиться с детской агрессией». Звучит устрашающе немного. Слово «агрессия» как-то сразу заставляет напрягаться, да? Ну, агрессия – это что-то такое страшное. Но если вспомнить, да, дети отбирают друг у друга игрушки, обзываются в школах, на переменах, мутузят друг друга и так далее. И вроде бы это как будто бы агрессией нельзя назвать, ну что ли, привычное дело, да? Вот все вот эти ситуации, которые я описала. Что такое детская агрессия как таковая, и говорим ли мы об этом, когда говорим вот об этих обзывалках, дележе игрушек, каких-то на переменах вот этих вот стычках, да, которые в каждой детской жизни, по-моему, бывают?
Ну, я думаю, что такое агрессия? Агрессия – это когда ребенок проявляет в какой-то степени неадекватное поведение. Оно же, бывает же аутоагрессия, например. Mm-hmm. Это когда ребенок эту агрессию направляет к самому себе. Например, он может выдергивать волосы, он может каким-то образом вредить самому себе. Это вот сила, которая в какой-то степени неуправляемая, которая направлена как к самому себе, так и к окружающему, ну, окружающим людям, которые рядом вокруг. Как правило, это могут быть родители, или в детском саду дети, или в школе. И я думаю, что сейчас это достаточно такое частое явление. По крайней мере, двое моих сыновей, которые учатся, один учится в третьем, другой учится в восьмом классе, они с этим явлением сталкиваются. И они периодически мне об этом сообщают, рассказывают. И также как при консультациях родителей, которые вот не так давно консультировал одну пару, у них, по-моему, ребенку 3 года, и родился у них второй ребенок, и ребенок ревнует и проявляет агрессию по отношению к этому малышу и по отношению к родителям. Поэтому явление достаточно распространено, но не нужно его бояться. Я думаю, нужно проанализировать, нужно приложить определенные усилия для того, чтобы помочь ребенку справиться с этим состоянием. Почему агрессия? Агрессия – это то состояние, когда ребенок не умеет собой управлять. А родители нужны для того, чтобы научить, помочь своему ребятенку управлять вот своей неконтролируемой энергией, чтобы она никому не нанесла вред, ни ему самому, ни, соответственно, тем людям, которые его окружают.
То есть, получается, даже в вашем примере про малыша, который ревнует ко второму ребенку, ревность и злость, которые он испытывает, да, это, так скажем, легитимные эмоции, да, можно злиться, переживать по поводу того, что больше внимания крохи ему меньше или по другому какому-то поводу, но как эта злость выражается, да, в этом суть, или тут еще и с эмоциями нужно работать, и эмоции тоже не очень хорошие, там злость, ревность.
Ну, да, спасибо, но все начинается же с эмоций. В принципе, да, ребенок переживает гамму эмоций. Он был один в семье, а тут появился конкурент маленький, пап с мамой над ним дышат, и он остается в тени. Ему очень тяжело справиться, и он в этом не виноват, потому что это совершенно новое для него явление. Он, ну, и его трудно к этому подготовить. Поэтому корректировка происходит в процессе. В процессе его взросления, в процессе адаптации к этому новому явлению, к этой новой обстановке. Появилась новая кровать, появились новые игрушки, меньше внимания, какой-то плач, ну и так далее. И ребенок вообще дезориентирован, и он не понимает вообще, что происходит. А дети, которые не понимают, что происходит, что они начинают делать? Они начинают капризничать. Да вообще, в принципе, взрослый человек, когда он не знает, что он делать, но что он начинает нервничать, и он начинает капризничать. Это свойственно, в принципе, ну, большинству людей, когда они не понимают вообще, что происходит. То есть, ну, женщина начинает плакать, мужчина начинает нервничать, огрызаться или уходить в себя. Ну, мы похуже, в принципе, очень.
Угу. Ну вот Мне кажется, если говорить про Россию, у нас совершенно другой подход, особенно к мальчишкам, по поводу драк. Я по американским сериалам знаю, что любая драка в школе, в детском саду между детьми, это просто, это психолог подключает, вызываются родители, даже это самая легкая или вербальная какая-то агрессия, бесконечно объясняется по нескольку раз, пока дети не подружатся, не помирятся, и родители не разберутся. У нас же, да, папы в основном, ну, дать сдачи – это круто, дать сдачи этому ребенку учат, ну, и как бы пацаны дерутся, ну, классно там, вот, и дать сдачи – это все-таки вот в русском менталитете, русскими родителями, по-моему, до сих пор вкладывается, и немножко другие разные подходы.
Ну, да, ваше наблюдение абсолютно правильное. Ну, мы живем совершенно в разных контекстах. Все-таки мы живем больше на Востоке, они живут на Западе. Европа, Америка, у них другие немного, ну, не то, что другие, но я думаю, что их акценты на воспитательные процессы совершенно другие. Ну, например, они по поводу рукоприкладства, по поводу физического наказания детей. У нас вот спорят, да, нужно ли физически наказывать ребенка ремешком ему так легонечко по попе, не травмируя, да? А в Америке это запрещено. Запрещено законом, и если ребенок об этом где-то заявит, то родители могут решить право на обладание ребенком и могут забрать ребенка и перевести его там в приемную семью или куда-то еще, и вообще в тюрьму посадить за это. То есть это законодательная база другая. Плюс вообще отношение к личности. Вообще у нас отношение к личности немножко другое. Обратите внимание, что у нас в западной культуре, когда ребенок только вот он появляется, он уже личность, то есть уже к нему относится как к взрослому человеку. А у нас, чтобы стать личностью, нужно ее заслужить. У тебя еще молоко на губах не обсохло, у тебя ты еще ничего не сделал, ты еще рубля не заработал и так далее и тому подобное. Поэтому вообще отношение к ребенку, вообще отношение друг к другу, как раз они и дают нам, не то, что дают, они как раз и говорят о том, как люди относятся, да, и вот на основании этого, поэтому, находясь вот в нашем русском контексте, российском контексте, отцы и говорят, или мамы говорят, что, ну, нужно кулаками доказать свою правоту. Я, кстати, готовясь к этой передаче, читал там разные статьи, и, ну, достаточно много я натыкался на то, что когда психологи некоторые рекомендуют, что когда дети некоторые дерутся, ну, не некоторые, вообще дети дерутся, то нужно дать им возможность, ну, подраться и решить этот конфликт самостоятельно. Вы понимаете, то есть некоторые психологи, находясь вот в русском контексте, вот, имея такую адаптацию, они говорят, что, ну, не вмешивайтесь, пусть дети разберутся, а потом уже видно там будет. Если уж начнутся какие-то бейсбольные биты или какие-то штакетники, вот это называется, тогда уже можно вмешиваться. Здесь я не очень согласен с этой позицией. Почему? Потому что я думаю, что прежде чем драка совершилась, вообще ее нужно локализовать, нужно не дойти до драки. И если уже какой-то поединок существует, ну, будет осуществляться, то этот поединок должен быть на равных. Ну, например, десятиклассник же не может драться с шестиклассником. Это же понятно, что вся судьба предрешена этого поединка. Поэтому я думаю, что все-таки кулачные бои, драки, это, как правило, ну, это больше из далекого прошлого, когда люди не умели договариваться, а люди доказывали свою правоту кулаками. Сейчас мир изменился совершенно по-другому, и я думаю, что сейчас нужно учить своего ребенка не впадать в такие ситуации, не доводить дело до крайности. И все-таки прерогативность современного общества – это больше интеллектуальные способности, нежели кулаки. Но это моя прерогатива. Я думаю, сейчас наши слушатели много чего мне напишут в этом плане. Угу. Вот. Но да, это не исключает... Да, это не исключает того, что мальчик должен заниматься спортом. Это не исключает того, что он должен постоять за себя, если какие-то хулиганы, если какие-то там нетрезвые люди, еще что-либо. Он должен дать отпор. Это да. Но вот если один мальчик поругался с другим из-за девочки, и они потом осуществляется дуэль между Пушкиным и Дантесом. Вот такая дуэль на кулаках. Я думаю, что сейчас уже в современном мире это не актуально, и надо детей учить к тому, чтобы они цивилизованно решали свои конфликты.
Угу. Ну вот в чем-то вы, может быть, правы, да, по поводу того, что перешло это все с физиологии к словам. Ну, честное слово, сколько статей можно прочитать, что дети стали жестче, они более жестокие, даже в школе.
Я согласен с вами.
Да, именно вербально, да, именно киберпреследование, да, какие-то изощренные способы показать коллективу, да, что вот этот мальчик или вот эта девочка не стоит общения, да, отвергается коллективом и так далее, да. Если раньше можно было бесконечно задирать такого изгоя в классе, именно физически задирать, там как-то, да, толкать или что-то еще, сейчас там, с интернетом, со всеми этими вещами, более изощренные способы, да, обидеть, унизить человека, который чем-то, ну, чем-то отличается, чем-то не пришелся ко двору в классе. Вот, и просто прямо, ну, можно многие вещи обвинять, компьютерные игры какие-то родители обвиняют, там, плохую что психологи слабые в школе, еще что-то, да, действительно ли такая тенденция есть, что ну, прям совсем жестокость детская как-то почему-то с малых лет она как-то больше, активнее, ярче.
Ну, понимаете, дело в том, что у детей у них достаточно много энергии. И эту энергию нужно расходовать. В основном дети сейчас, они сидят перед планшетами, перед своими экранами телефонов. Они смотрят ТикТок, и они смотрят, ну, достаточно разного пошива, клипы какие-то, ну и вообще участвуют в каких-то переписках и так далее. Энергии складывается очень много в их организме. Ну, так вот, ну, они молодые. Представьте, что это 14-15-летний подросток, который здоров, и у него энергии очень много, ее нужно куда-то выплеснуть. А если ребенок ничем не занят, ну, что он будет делать? Естественно, он эту энергию будет каким-то образом выплескивать. И если он не умеет, то обычно, когда человек не умеет ее выплескивать, то он ее выплескивает, ну, самым коротким способом, который может быть. Обычно это через агрессивность, обычно это через унижение, обычно через боулинг. Боулинг. В субботу были в боулинге, вылезло это слово. Вот. Самыми простыми способами. И, в принципе, то, что смотрит ребенок, ну, например, даже если ребенок смотрит такой мультик, вроде бы, как такой, ну, «Маша и медведь», где девочка абсолютно бесконтрольная, где девочка этого бедного медведя, она, что она там только с ним не делает, и вообще со всеми теми обитателями, которые там, эти вот... Очень показательно, как эти бедные, если вы смотрели этот мультик, два волка, которые, услышав, что Маша где-то рядом, они прячутся от нее, потому что Маша – это маленький изверг с улыбчивым милым лицом, который всех там терроризирует. Естественно, что ребенок видит пример. И, в принципе, агрессия с экрана, ее достаточно много. И вот смотрите, то есть энергия, есть пример, есть, ну, вот этот вот короткий путь, и поэтому это все происходит. По поводу психолога в школе, я дружу с одной женщиной, она психолог в школе, но представляете, там 600-800 человек в школе, один психолог. Что он, бедный, может сделать? И там очень много писанин. Поэтому этого гораздо недостаточно. И еще одна из проблем, то, что родители, к сожалению, пребывают на работе, а дети остаются дома, и они предоставлены сами себе. И родители устают, с работы приходят, и вот этого совместного пребывания нет. И поэтому тогда, когда ребенок, он предоставлен сам себе, и он выбирает тот путь, который, ну, самый легкий, который он может выбрать. И поэтому ему же нужно где-то реализовываться. А как реализовываться, когда у тебя нет интеллектуальной подготовки, когда этические нормы, их нет, когда ребенок не знает, как сдерживать себя, как управлять собой и так далее. И поэтому мы сталкиваемся с кучей проблем с агрессивным поведением детей. Я вообще удивляюсь, как, например, там, третий класс, там вообще дети маленькие идут со школы, я иногда встречаю своего ребенка, как они филигранно ругаются матом. Вы даже не представляете. Ну, может, представляете. Я думаю, мама дорогая. И это для них нормальный язык. Но ведь вообще, ну, я бы так сказал, использование бранной речи – это достаточно агрессивное использование. Да? То есть оно достаточно узкое, и ребенок это использует, неся определенную энергию. Ну, Ну, вот, ну, мы живем в таком положении. Я хотел прям буквально про своего сына сказать, потому что мой сын особенный. Дело в том, что у него была достаточно длительная задержка речевого развития. Он учится в нормальной школе, сейчас в 8 классе, старший, я уже сказал об этом. Естественно, что он отличается от своих сверстников. Ну, не совсем прям отличается, но отличается своим поведением. Ну, плюс понятно, что мы своим ребенком там занимаемся. Это понятно. Он что он делает? Он с собой носит книги. Или журнал по National Geographic. Или сейчас он читает Тома Сойера, или он тут читал Толкина. Перемену он открывает книги и читает. Хотя там все стоят на ушах, там сейчас не было классного руководителя, они там и курили в классе, и что только не делали. Ну, залезли в портфель, порвали ему атлас и так далее. Но ребенок мой защищен. То есть мы уже мы много раз прорабатывали эту ситуацию. Поэтому он видит вот это их поведение, и он их как-то держит на расстоянии руки. И они уже настолько привыкли, они его в какой-то степени не трогают. Ну, есть там определенная бригада, у него есть там друг, но есть определенная бригада, которая футболисты условно, их он и так называет, которые якобы футболом занимаются. И, ну, ребенка нужно, мы уже переходим сейчас, наверное, к тому, как помочь своему ребенку. Ребенку нужно подготовить вообще к школе. И поэтому, дорогие мои родители, если вы нас слушаете, если вы готовите своего ребенка к школе, самое главное, чтобы это не то, чтобы ребенок учился читать и писать. Читать и писать. А самое главное – это адаптивность ребенка к школе. Это соприкосновение с одноклассниками. Это соприкосновение с учителями, которые могут агрессировать и которые могут подавлять. Вот это вот самое главное. Потому что ребенок может хорошо учиться, но при этом он будет морально истощен и просто, ну, будет невротиком у вас к окончанию школы. А еще нужно пройти ЕГЭ. Ну, так долго говорю, простите уж мне, пожалуйста.
Да, уважаемая аудитория, как вы, как родители, реагируете на детские драки, какие-то конфликты детские, чему вы учите своих детей, как реагировать, как справляться со злостью, как ваши дети выражают чем-то недовольство свое или злость, может быть, в разговорах с вами. Подключайтесь к нашему общению. Наша сегодняшняя тема «Как справиться с детской агрессией». В эфире психолог Юрий Пожидаев. Говорим об этом. Ну, вообще, я знаю, что школа обессилила немножко в плане вот детских конфликтов, и сейчас учителей призывают вообще там отслеживать соцсети детей, ну, там, имеется в виду, конечно, там, ну, старшие классы, а вот как-то вдруг вот увидеть каких-то, если ребенок там активно играет в игры, те же в стрелялки, шутеры, или еще какой-то у него там контент, говорящий об агрессии, может быть, да, то вот с таким ребенком заранее проводить какие-то беседы, ну, в общем, это же какой-то полицейский надзор, совершенно неправильный, и как, это
бессилие. Это утопия, это утопия. Да. Это утопия. Почему, я сейчас объясню. Потому что, во-первых, нагрузка в школе достаточно большая, раз. Во-вторых, люди, которые работают сейчас в школе, сейчас в школу, ну, я не знаю, может быть, московские школы, там получают люди достаточно много. Но в остальные школы учителя получают, ну не так много. И труд учителя сейчас очень и очень, ну, сложный, потому что дети агрессивные, дети неуправляемые. Дети настолько сейчас, они погружены в телефоны, ну, в какие-то планшеты и так далее, они уже самостоятельно не могут высказывать даже, ну, как, они не учат ничего, в принципе. ГДЗ им в помощи, поэтому они умеют очень хорошо списывать, потому что телефон, например, забирает, у него там еще есть пару телефонов. И так далее. И поэтому работать в школе сейчас очень-очень сложно. И поэтому какие-то герои или те люди, которые не до конца понимают вообще, что такое школа, учителя, они работают там. Потому что, судя по тому, как, ну, как вот учатся мои и как учителя к ним, к моим детям относятся, я понимаю, что этим учителям нужен хороший специалист, чтобы им помогать. Потому что эмоционально учителя не справляются. Потому что сейчас нельзя в школу ходить, я вот пишу письма периодически учителям, когда там мой старший что-то рассказывает, и мне приходится писать им письма и задавать им неудобные вопросы, понимаете? И я их понимаю, потому что им очень сложно, потому что детьми сейчас воспитательным процессом, мало кто из родителей занимается. Я не хочу никого сейчас обвинять, потому что мы находимся в такой ситуации, в очень непростой, потому что сейчас вот такой период у нас, да, раньше у нас как-то государство помогало, да, там комсомол, пионерия была, понятно, что мы все были в идейной программе, но в любом случае какие-то этические нормы прививались. Сейчас этого нет, и поэтому сейчас конкуренция, и сейчас в школе очень и очень сложно. И поэтому, родители мои дорогие, вы должны это понимать. И вообще, кстати говоря, агрессивное поведение, оно же с самого детства начинается, с самого сызмальства начинается. Понимаете, если вы фиксируете это, и чем раньше вы это зафиксировали, тем раньше вы это увидели, тем легче и быстрее это можно коррелировать, можно помочь ребенку. А когда мы понимаем, что в 16 лет наш ребенок собрал чемодан и ушел от нас, потому что мы поссорились и не дали ему там деньги на мотоцикл или на что-то еще, на новый телефон, здесь уже достаточно поздновато включаться в этот процесс.
Ну, вообще считается, что у агрессии это некий такой сигнал СОС от ребенка, значит, что-то происходит в его семье, или эти дети нуждаются в повышенном внимании взрослых, а их, если они тем более старшеклассники, наоборот, оттесняют на задние парты, делают опять постоянно на него в негативном ключе, обращают внимание учителя, а такой ребенок нуждается в позитивном подкреплении, да, в каком-то взрослом, который на него обратит внимание, который поможет ему. Но вот драчун – это, негативная такая характеристика, и такие дети, как правило, постоянно осуждаются, отделяются от класса, и постоянно их еще больше провоцируют, получается, на агрессию, замечания бесконечные и так далее.
Ну, в том, что ребенок проявляет агрессию, он не виноват. Он не виноват, потому что я уже сказал вначале, что ребенок, он не умеет, во-первых, правильно реагировать, его нужно учить этому. И, во-вторых, виноваты взрослые, как правило, и виноват тот контент, которым ребенок питается. Естественно, вы абсолютно правы, когда вы говорите о том, что если ребенок проявляет агрессию, значит, что-то происходит, значит, что-то не так. Это очень хорошая, я бы так сказал, показательная или знаковая система, которую ребенок показывает. На него, наоборот, надо обратить внимание, не сажать его на заднюю парту. И потом мы встречаем такие вещи, когда там кто-то, дети кого-то избили, убили, прыгнули там с какого-то этажа и так далее. То есть ребенок может покончить жизнь очень легко, он не боится смерти. Вот. И нужно обращать внимание. Опять же, сейчас мы говорим для нашей аудитории, чтобы... Дорогие родители, я к вам обращаюсь сегодня. Если ваш ребенок кричит, если он огрызается, это не потому, что он вас не любит, это потому, что с ним что-то не так. Это нужно очень важно понимать. Мой сын уже, по-моему, день третий закатывает концерты, он недоволен там завтраком, он, в общем, мою жену изводит, там, что он что-то вот ему не нравится, там бутерброд и так далее. Она никак понять не может. Я говорю: слушай, он не хочет идти в школу, ему там плохо. Он не хочет идти в школу. И проблема не в том, что у тебя сегодня, в общем, один сорт колбасы. Или у тебя не так хлеб нарезан. А проблема в том, что он не хочет идти в школу. Поэтому его нужно поддержать, приободрить, как-то приобнять, как-то, может быть, посидеть с ним рядом 5 минут до школы и не тыркать на него, что ты изводишь меня, ты вот уже с какой день, ты тут меня не любишь и так далее. Мы обычно что мы делаем? Когда ребенок проявляет агрессию, мы на агрессию отвечаем своей агрессии. И естественно, что взрослый человек, когда он на агрессии отвечает своей агрессии, конечно, он подавит. Конечно же, он там своим авторитетом, своей силой, своим влиянием и так далее. Он закупоривает в какой-то степени ребенка. И потом эта агрессия, она в чем-то проявляется. Понимаете? Вот. И потом, если ребенок, допустим, с низкой самооценкой, ему очень тяжело, он не может там на ком-то отыграться, но что он может сделать? Ну, Он будет постепенно приходить в депрессивное состояние, он постепенно придет к тому, что у него будет невроз, и постепенно он будет нуждаться потом уже не в психологе, не в педагоге, а в психиатре. Понимаете? Ну, вот такая картина. И поэтому, если у нас дети, если у нас есть ответственность, если ребенок вот проявляет, он начинает кричать, он начинает плакать, он начинает обижаться, он начинает там что-то, может быть, драться даже в ответ. Ну, здесь нужно уже серьезно задуматься и остановиться. И задать себе вопрос, что с моим ребенком не так? И раскручивать этот клубок, который вот уже намотался.
Ага. У меня был период общения, няни с детьми, и у меня был вот один из воспитанников, он обожал игры такие агрессивные, там ему 5-6 лет. Я пират, я дракон, да, вот это вот все такое. И давай, значит, бегать, у всех все отбирать, нападать, потому что я дракон, или я пират, отбирать игрушки. Вот это все. Он воинственно наряжался там в каком-нибудь плащ, вот, и бегал, и ему нравилось. И, нравились, что ли, отрицательные персонажи или как-то так, да. И дети, естественно, плакали, потому что он их и толкал, и отбирал. И объяснить ему, что, почему дракон, почему пират, давай бабусь с кем-нибудь другим. Да нет, мне нравится быть драконом, нет, мне нравится быть пиратом, и вот это вот такая некая, вроде бы, казалось бы, игра, но за этой игрой вот уже жестокость прослеживается.
Ну, вы понимаете, ведь когда, если мы видим у ребенка вот проблемы с агрессией, нужно понять, откуда источник. Ведь дело в том, что в коррекции нуждается, может быть, даже не сколько ребенок, а сколько вся семья. Вот. Если вы помогаете ребенку каким-то образом перейти на более позитивных героев, успокаиваете его и так далее. Он приходит домой, а там есть папа, есть мама, есть там еще кто-то, кто провоцирует его, и кто там кричит на него. Или, например, родители часто ругаются. Родители часто ругаются, и там всякое может происходить в семье, и матерятся, и ругаются, может быть, папа руки поднимает. И тут сколько бы вы ни говорили, но все-таки значимые люди, они значимые люди. И поэтому ребенок хочет быть, например, он понимает, что папа обижает маму, и он хочет быть драконом, который защищает маму. И естественно, что он будет отрабатывать свои навыки на тех детях, которые рядом с ним, потому что ему надо вот папу победить, потому что защитить маму. Поэтому семья – это, как правило, это то место, где ребенок, где ребенок формируется, где ребенок вот заряжается этой агрессией. Опять, два источника – семья и тот контент, который он потребляет. Я понимаю, что некоторые дети есть, например, есть дети более интровертивные, есть дети более активные, и есть дети, которые вот они не сидят на месте, им что-то нужно делать. Но опять, ведь дело в том, что активность детей нельзя ее соединять с агрессивностью, потому что активный ребенок, ему нужно просто больше сделать. Он постоянно прыгает, он постоянно что-то делает и так далее. И, опять, такому ребенку нужно больше внимания и больше занятий ему нужно. Да? Ему, например, нужно 150 прыжков на скакалке, а, например, мне, чтобы успокоиться, мне 5 раз достаточно. Я попрыгал со своим весом и успокоился.
Угу. Вот родительская позиция по поводу драк, тех же, да, про которых мы говорим, все-таки ни в коем случае нельзя, или не, драка не, как бы не то чтобы ЧП, особенно там, дерутся, мальчишки дерутся, да, но все-таки лучше встать на позицию, что это плохо, так конфликты не решаются, драки противопоказаны, а не вставать, бывает, не побили же друг друга там, или как вы рассказывали, дать детям самим разобраться. И потом, если они вдруг палки возьмут в руки, тогда уже влезать. Все-таки вот как подрался ребенок, как мы с ним говорим?
Ну, во-первых, когда ребенок подрался, нужно понять, что произошло. Если ребенок, если, например, мой ребенок бьет всех, опять подрался, мы его избили, или что произошло? Uh-huh. Ведь есть, опять, или ребенок, например, отстаивал честь своей семьи и так далее. Нужно понять вообще причину. Нужно понять причину. И когда мы понимаем причину, тогда есть ход наших действий, он должен быть в зависимости на основании той причины, которую мы выяснили. Если, например, ребенка оскорбили, если ему что-то подложили, если его унизили, я не знаю, там в одном нижнем белье толкнули в раздевалку девочек какие-то пацаны, ну, какие-то вещи такие, или там положили экскременты собаки в портфель, с чем я сталкивался, например. Mm-hmm. Тогда другой разговор, он подошел, стукнул там портфелем по голове этого виновника, и тот завязалась драка. И мы разбираемся в этом. И в зависимости от того, как мы разобрались, опять мы объясняем ребенку, что это способ, который приводит к чему? Который приводит к тому, что в дальнейшем ты нарушишь законы, в дальнейшем, если ты будешь использовать этот способ, то есть ты можешь стукнуть по голове, можешь попасть в определенное место, ребенок может умереть, и что будет потом? Это потом будет тюрьма. И мы объясняем ребенку, ну, опять, мы говорим, что ты молодец, вот, ты молодец в том, что ты встал на защиту своего собственного достоинства, потому что этот ребенок совершил плохой поступок. То есть вот нужно разобраться и дать оценку этому поступку. И потом его учить, как правильно реагировать. Потому что ведь интересно, да, у нас, например, ябед-то не любят, у нас это, опять, мы же, вот это же отличает нас от западного общества, потому что там, если там кто-то парковку нарушил, сосед, например, там уже сразу сфотографировали, позвонили куда следует. У нас это считается предательством и так далее. Хотя постепенно это отмирает, но еще до сих пор это есть. Что учителю нельзя сказать, родителям нельзя сказать, ты что, слабак, на пункт берут и так далее. Поэтому здесь должны быть очень доверительные отношения между, там, например, отцом и сыном, между мамой и дочерью, между родителями. Когда вот наш приходит и рассказывает. Я достаточно досконально его спрашиваю. Так, у тебя порвали у тебя этот атлас, что случилось, как это произошло, почему произошло. Почему? Потому что, опять, от моей реакции зависит, если я там пойду в школу, где-то подкараулю этого пацана, возьму его за грудки, тряхану, еще что-то с ним сделаю. Зависит мое положение и зависит вообще, что как будет потом сын себя чувствовать и как к нему будут относиться. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным для того, чтобы вот это провести правильную позицию. И опять повторюсь, что ребенка нужно учить правильно реагировать на разные поступки, на проявление агрессии, которое проявляет человек. Это то же самое, но, например, когда мы, например, едем в метро, и кто-то выхватывает нож, начинает там что-то кричать и так далее. Если вы начнете ругаться на него и так далее, ну, естественно, скорее всего, что этот неадекватный человек прореагирует неадекватно по отношению к вам. И поэтому существует такая профессия, как переговорщики, которые разговаривают с такими людьми, успокаивают их и потом приводят их к нормальному состоянию. Все-таки агрессия в какой-то степени – это видоизмененное состояние. Это когда там, ребенок находится в видоизмененном состоянии, в состоянии повышенного эмоционального фона. И, естественно, он может совершать неадекватные поступки. И поэтому ребенка своего нужно учить, как реагировать на таких людей. Для того, чтобы не было никакой потом проблемы. Потому что бывает так, что в процессе драки еще что-либо ребенка могут избить и... Ну, я думаю, что интернет помнит все, и, может быть, уже многие из вас смотрели всевозможные ролики, вот, потому что подростковые, особенно сообщества, они беспощадные, и мы должны это понимать.
Читаем вопросы.
Да, давайте.
Натали пишет. Добрый день, сын 8, почти не слушается никаким образом. Агрессирует, кидается, швыряется, кусается. Правда, и папа тоже агрессивный, когда выпивает.
Ну, вы понимаете, да, если папа выпивает и папа агрессирует, вот ребенок берет модель отца и тем то же самое так поступает. Поэтому, ну, ситуация достаточно сложная, здесь нужно персонально разговаривать, потому что в каких ситуациях ребенок так себя ведет? То есть он все время агрессирует, все время кидается, или он это делает в каких-то исключительных случаях, или при каких обстоятельствах он это начинает делать? Понимаете, вот когда вот этот вот коленкор, когда вот это вот эти обстоятельства уже они понятны, тогда можно давать какие-то вам конкретные рекомендации.
Вот Наталья уточнила, она написала, что такой вопрос возникает, когда я одна с сыном. Он слушается, как только папа появляется или вмешивается, перестает слушаться.
Но дело в том, что
соответственно, на маму теперь и ребенок, и папа начинают, да.
Вы понимаете, да, Наташа, вы понимаете, что когда папа приходит в таком неадекватном состоянии, ребенок испытывает стресс. Понимаете, ребенок боится отца в таком состоянии. Он знает, что если папа пришел в таком состоянии, то у него уже есть определенные картинки, у него уже есть память, он уже помнит, что обычно, ну, может папа сделать, и он боится. А на страх дети по-разному реагируют. Кто-то забивается вообще, прячется под кровать, а кто-то начинает кусаться, начинает агрессировать. Поэтому здесь очень большой вопрос к вашему мужу и вообще ваши отношения с вашим мужем. И, ну, понимаете, сейчас ему 8, а когда ему будет 14 лет, 16 лет, я боюсь, что дружба с алкоголем у ребенка может произойти. Понимаете, я так понимаю, что это мальчик, скорее всего.
Да.
С одной стороны, сын, да, 8 лет. Да, сыну. С одной стороны, папа антигерой. И я думаю, что он его боится, и в какой-то степени, ну, он испытывает к нему негативные чувства. Но с другой стороны, папа показывает тот негативный пример, который ребенок впитывает. И когда ваш ну, сын подрастет, и когда он будет сталкиваться с какими-то, ну, сложными обстоятельствами, и, как я говорил в начале, то он пойдет вот этой короткой дорогой к тому, чтобы повторить модель поведения своего отца. Поэтому здесь для вас очень большой вопрос. Что делать дальше? Да? Что делать дальше? Жить в такой ситуации или что-то предпринимать? Потому что если муж пьет... И опять, я не знаю вашу ситуацию. Может быть, он у вас там добытчик. Может быть, вы не можете зарабатывать и так далее. Но ребенок, ну, лучше всего, чтобы ребенок не был в этой ситуации. Я понимаю, что это легко сидеть, да, и советовать вам, но здесь нужно подумать. И у нас есть консультация, пожалуйста, запишите, чтобы с вами надо поговорить.
Да.
Есть конкретные рекомендации.
Да, Натали, в чате сейчас вам скинут ссылку для того, чтобы записаться на бесплатную консультацию к психологу, пожалуйста, если вы хотите подробнее получить какую-то помощь, подробнее разобрать вашу ситуацию, вы можете записаться на бесплатную консультацию по ссылке. Еще один вопрос,
да,
про мат.
Сейчас я прям еще, прошу прощения, еще прям, Наташа, для вас чуть-чуть. Дело в том, что у вас, ваш муж, я так понимаю, что он зависимый человек от алкоголя. Вы созависимый человек, вы нуждаетесь в помощи. Нужно подкорректировать ваше состояние для того, чтобы вы более адекватно, ну, более адекватно воспринимали ту действительность, в которой вы живете. Если сначала помогает вам, а потом уже вы поможете своему ребенку. Вот это очень важно. Не забудьте, пожалуйста, об этом.
Угу. Про мат есть вопросы, как про вербальную агрессию. Например, Екатерина написала, что мы детей учим, что плохо материться, но зачастую они слышат мат среди своих одноклассников. И таким образом ощущают себя белыми воронами. Как объяснить детям в 10-11 лет на их языке, чтобы они никого не слушали, были воспитанными? Но таких детей в компании мало кто принимает. И родители не знают, как себя вести, как им объяснять, что мат – это плохо. Часто задают вопрос, да, почему другие матерятся и так далее. А мне нельзя, да, и почему это плохо. Видимо, хотят, естественно, быть своими в той компании, которая им нравится, которая для них авторитетна.
Ну, хорошо бы, если бы вы указали возраст детей. 10-11 лет – это уже практически подростковый возраст. И я хотел вам сказать следующее. Но здесь вопрос самооценки, по всей видимости, ваших детей. И чем ваши дети гордятся? Вот что для ваших детей, какие преференции, какие умения, навыки есть у ваших детей? Вот что у них есть? Вот, я вот в этом молодец, понимаете? Важна какая-то опора должна быть. Потому что то, что они... Ну, понятно, я думаю, что вы уже 10-11 лет, вы уже объяснили, что такое мат, и они прекрасно понимают, что это не тот язык, на котором нужно разговаривать. И я думаю, что еще в процессе объяснения, ну, возьмите эти слова, может быть, их надо написать на листочке или на компьютере, и взять определенную литературу и объяснить, что это значит. Я думаю, что очень куча детей, которые используют мат, я думаю, они абсолютно не понимают, что они, чем они владеют, каким языком, и какое унижение, и вообще, ну, на что они обращают внимание. Понимаете, поэтому вот эти вот генитальные слова, так их назовем, дети не задумываются. Поэтому, может быть, ваши дети займутся просвещением. Да? И вот когда у ребенка нормально все с самооценкой, поэтому для него это не будет коробить. Поэтому и дети привыкают со временем, да, что, ну, например, этот ребенок не курит. Вот я, например, никогда не курил. И у меня было куча друзей, которые курили. Курили не только табак, но и курили что-то другое. И они знали, что, вот, что Юрий Пожидаев, он не курит и не пьет, а вообще с ним выгодно дружить, потому что он всегда все помнит и так далее. Поэтому здесь вопрос, вот ведь любого ребенка его за что-то уважают. Понимаете, у него есть, должна быть какая-то опора. И когда у него есть, например, или это обучение, или это какая-то, не знаю, там, он, например, спортивный ребенок и так далее. И когда он так держится еще, когда у него самооценка все нормально, и вот таких детей принимают обычно. И опять, я не знаю точно, да, какого окружения они хотят, и что там за окружение. Может быть, там такие дети, с кем вообще не надо и дружить. Может быть, и не стоит этого. Ну, вам нужно посмотреть, что это за квас, что это за ребята. И, может быть, ведь, ну, я так понимаю, что у вас есть окружение, да, у вас есть какие-то семьи, с кем вы дружите, родственники и так далее. Может быть, ваши дети могут дружить совершенно, или какая-то секция, куда вы ходите с другими ребятами. И спокойно, достаточно отстраненно, не дистанционно, а на расстоянии где-то, да, не смешиваясь вот с этой периферетной группой, которая там может спокойно существовать и абсолютно ни в чем не испытывать нужды. Мой сын, ему спокойно абсолютно, потому что у него есть хороший тыл, это дом, и у него есть друзья, которые находятся вне школы, с кем он дружит, с кем он поддерживает отношения, он ходит там в подростковый клуб, в церковный, при воскресную школу, и ему там хорошо, понимаете?
То есть некая альтернативная компания, да?
Да, должна быть альтернативная компания, потому что вы объясняете, что, ну, это те люди, которые, ну, даже вот, ну, да, даже если вдруг они начнут с ними общаться, чему они научат вашего ребенка? Ну, я думаю, ничему хорошему. И потом, когда те будут, может быть, обзываться, еще что-либо, что-то делать, ну, ваши дети, вы их так обучите, что они не будут на это обращать никакого внимания. Понимаете? И когда не обращают внимания, ну, раз не обратили внимания, два не обратили внимания. И потом это теряется интерес абсолютно.
Ольга и Владислав задают вопросы об агрессии ребенка к родителю. Владислав говорит, что ребенок делает назло часто, делаешь замечания, он продолжает специально шкодничать, вредничать, разговоры не помогают. Возраст не уточнил. А Оля написала, что сыну 6 лет, когда делаешь ему замечания, начинаются обидки, напыщенные брови, ругается, дает отпор. Если просишь что-то сделать, допустим, игрушки собрать, делает на отвали. Нехотя и вообще с видом, зачем мне это вообще нужно, да? Ну, такое демонстративное поведение.
Ну, дело в том, что если ребенок уже обижается, очень красиво обижается, значит, он уже знает, что вами можно манипулировать, с чем я вас и поздравляю. Вот, поэтому вы меньше обращайте на это внимание и там игрушки убирать, еще что-либо. У вас должны быть правила. Это как чистить зубы. Хочет ребенок, не хочет, или как, например, режим. В 10 часов ты должен лечь спать. Закончил ты, не закончил. У нас золотое правило. В 10 часов ты должен лежать спать. Все, у меня и так далее. Поэтому вот эти вот весь этот кардебалет, который ребенок устраивает, он устраивает для того, чтобы пробить вашу зону, ну, как вам сказать, вашу вот эту вот границу вашего воспитания. И если он ее пробивает, если вы скажете, ну ладно, еще посиди 15 минут, ребенок это очень хорошо запоминает. И в следующий раз, и потом он помнит об этом, что он границу эту пробил. Он будет опять пробивать вот ваш заградительный этот забор. Понимаете, поэтому здесь терпение и постоянство, что помогает нам. Терпение и постоянство. И поэтому, да, ты убираешь игрушки. Я жду, когда ты уберешь игрушки. Начнется кардебалет, начнутся капризы, он станет на мостик, потом на шпагат, еще на что-то и так далее и подобное. Вы должны настоять на своем и поставить точку. Это вопрос научения, это вопрос фиксации. Вы это сделали раз, потом вы приходите опять каприз. И вот вторая неделя, третья неделя, и потом ребенок понимает, что ему нужно это убирать. И вот эти вот все капризы, они не работают. Обычно ребенок использует то, что работает. И если манипуляции, капризы, там, драки, плевки, что-то еще, какие-то слова работают, если мама выходит из себя, если она начинает нервничать, она начинает там, вместе собирать игрушки там, или что-то еще делать, это работает. И ребенок будет этим пользоваться. Поэтому у вас должно быть терпение, и ну, вам нужно быть эмоционально крепким человеком. И эмоционально не эмоционировать, да, эмоционально не реагировать на это, понимаете?
Не
это
вестись, очень важно.
Неправильно, хорошее слово. Не вестись на это. Если вы начинаете вестись, все, вы попали. Это вот у меня, когда, пример быстро очень приведу, у меня когда-то в детстве была собака Альма, овчарка. И вот она хотела гулять утром. И она вот приходила и садилась и смотрела на мое лицо. И как только я открывал глаз, она начинала прыгать и начинала стаскивать меня одеяло. Вот то же самое здесь. Как только вы глаз открыли, все, ребенок это увидел, это понял. По поводу Владислав там говорил, по поводу ребенка, что он агрессирует и так далее. Помните, я сегодня говорил о причине. Нужно понять, какая причина. Почему ребенок так себя ведет. Когда он не хочет убирать игрушки, мы разбирали эту историю, но ребенку лень убирать игрушки. Просто ему не хочется, он занят каким-то другим делом, ему не хочется переключаться, и ему лень. Поэтому вы воспитываете у него порядок, да, вы воспитываете у него навык. Здесь, когда ребенок агрессирует, когда он вас не слушает и начинает проявлять какие-то эмоции, нужно понять причину. Когда вы поймете причину, я не знаю, какая причина, то ли ваша ругань с супругой, то ли это рождение малыша в вашей семье, то ли вы перестали на него внимание обращать, ну и так далее. Первое, это причина. Второй момент, когда ребенок так себя ведет, опять эмоционально, пожалуйста, научитесь правильно реагировать. Если, например, если ваш малыш начинает капризничать, и уведите его в другую комнату, посадите его и сядьте рядом с ним. Потому что обычно, когда много зрителей, ребенок еще больше начинает капризничать, потому что он знает, что родители не любят, и им очень неудобно за своего ребенка, он это понимает. Уведите его в другое место, посадите его, посидите вместе с ним. Некоторые говорят о том, что лучше надо его закрыть, оставить, он быстрее успокоится. Дело в том, что вот это чувство брошенности, когда вы закрыли дверь, оставленности и так далее, это имеет накопительный эффект, что ребенок не нужен, что он нелюбим, что его здесь оставили. И вот понимаете, здесь вот этот будет развиваться комплекс неполноценности, и вот это вот еще будет влиять на его самооценку. Вы здесь, вы рядом, ребенок успокоился, потом вы с ним поговорили, объяснили, поцеловали, обняли и вернулись. Вот такой алгоритм, он более действенный.
И последний у нас вопрос, который мы успеем разобрать в эфире. Екатерина спрашивает, как мне маме вести себя, когда два сына дерутся? Объясняешь им из раза в раз, что братья не должны драться. А они как будто все забывают и показывают свое «я» перед друг другом. Уточню, Екатерина, что воспитывает мальчиков одна.
Так, два сына дерутся, и сколько годков?
Лет неизвестно. Сколько
годков, понятно. Ну, конкуренция, может быть, они двойняшки, они дерутся. Ну, не просто, конечно, вам, потому что обычно дети реагируют на физическую силу, потому что папа когда их так может растолкать и так далее. Вот здесь вот как раз та ситуация, когда в какой-то степени иногда можно не вмешаться в драку, потому что это два близких человека, это два брата, и когда там, если вы присутствуете рядом, то можно уже здесь разбирать. Потому что мне очень важно вот понять, сколько лет детям, потому что если им 5 лет, это одна ситуация, а если им 10-12, это другая немного ситуация. Что делать при этом? Объяснять, разговаривать. Потому что, может быть, им не хватает внимания, может быть, им что-то не хватает. Вот опять нужно понять причину, почему они дерутся, в чем проблема. Может быть, они конкурируют. И опять, может быть, у них слишком много энергии, которую они не растрачивают. Пусть они ходят в какие-то секции, пусть они бегают, прыгают вообще отдельно друг от друга. Потому что, может быть, они надоели друг другу. Может быть, у них маленькая территория, одна квартира. Может быть, они спят рядом с друг другом, у них столы рядом с друг другом. Дети быстрее устают друг от друга, чем мы думаем. Понимаете? Они рядом, и поэтому они уже надоели. Им нужно чувство собственного пространства. И, может быть, надо как-то их развести куда-то в разные стороны. Поэтому надо подумать.
На этом мы заканчиваем. Спасибо за ваши вопросы. Часть из них осталась неотвеченными, но эту тему наверняка мы будем поднимать еще и еще в эфирах. Спасибо, Юрий, вам, и спасибо вам, дорогая аудитория, за вопросы, комментарии. Увидимся в следующих эфирах. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.